Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Программа «Умные парни». Наш умный парень сегодня Дмитрий Егорченков, директор Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов. Дима, я тебя приветствую.
Жень, привет. Рад тебя слышать.
Взаимно. Наши координаты 7373-948, телефон, смс, плюс 7-925-88-88-948, твиттер «Собака говорит МСК», телеграм «Говорит МСК». Вот я предлагаю начать с того, чтобы в очередной раз понять, а что же мы наблюдали на прошлой неделе, потому что, в общем-то, теперь, например, Goldman Sachs говорит, что возможно повторение обвала цен до отрицательных значений, параллельно американцы с британцами начинают расследование, а что же все-таки на бирже происходило и почему WTI стоило минус $30. И возникает еще вопрос, а ОПЕК вообще дееспособна на этом фоне?
Здесь нужно отделить мух от котлет. Так. Это немножко разные вещи. Да, ОПЕК действительно дееспособна в плане сокращения физических объемов поставок нефти и нефтепродуктов на международные рынки. Физических объемов, подчеркиваю. Это вот настоящая нефть, а не бумажная. Но ОПЕК значительно с большим трудом может контролировать биржевую активность, в том числе активность откровенно спекулятивную. Собственно, то, что и произошло в значительной степени вот с этим резким падением до очень серьезных отрицательных показателей, там почти до минус 40, до минус 37, хотелось бы сказать даже по Цельсию, да? Конечно, такое падение, уже огромное количество биржевых, финансовых аналитиков, нефтяных аналитиков, переквалифицировавшихся из вирусологов, откомментировали эту тему. В общем, достаточно сказать, что да, объективные причины для падения были, но были и огромные субъективные причины, как то закрытие торгов по фьючерсам на май, ситуация, когда трейдерам надо было принимать решение, собственно, как закрывать эти торговые позиции, желание кого-то заработать, и вот именно это и собрались расследовать сегодня американские власти и британские власти, то есть насколько... Соотношение всех этих факторов привело к случившейся ситуации. И какой из этих факторов был главным? Не было ли там настолько жесткого внутреннего сговора, да, между рядом игроков на рынке, которые хотели бы, ну, как бы подзаработать?
То есть, как бы нарушать можно было, но нарушать, опять же, по правилам, а тут выяснилось, что кто-то, соответственно, начал играть не по правилам. Потому что там были же сообщения, что якобы какие-то люди из России, то есть возникает вопрос, это новая охота на ведьм, или действительно мы предполагаем, что некая, вот как бы на каком уровне может быть вот эта та самая Кассандра, которая говорит, я думаю, что и будет вот так. И люди в итоге там выигрывают какие-то миллион долларов, а кто-то миллион долларов теряет.
Ну, во-первых, даже история просмотров художественных фильмов про махинации на биржах, а также прочтение классических, даже американских романов, вроде Теодора Драйзера «Финансист», показывает нам, что эта Кассандра имеет место быть. Да? Тем более в сегодняшних условиях, когда многие торги происходят в режиме робота. Да? Робот, он работает по определенному алгоритму. Вот кто пишет этот алгоритм, это большой вопрос в данном случае. И как этот алгоритм настроен? В конечном итоге
искусственный интеллект, может быть, искусственный интеллект, который как бы может работать без заранее заданных алгоритмов.
Ну, таких, насколько я знаю, все-таки еще торговых, к счастью, роботов нет. С такого уровня искусственного интеллекта. Интеллект там все-таки вполне объективный, да, он в материальном мире присутствует, а не в виртуальном. Так. Вот, собственно, всю эту историю и собираются расследовать в данном случае. Будут ли варианты? Я, в принципе, я согласен с аналитиками Goldman Sachs, они молодцы. Конечно, будут, с одной стороны, попытки играть на рынке и в дальнейшем. Это нормальное состояние биржи. Она для этого и существует, чтобы кто-нибудь на ней играл. С другой стороны, есть и объективные причины. Да, мы сегодня видим, как страны ОПЕК и даже ОПЕК+, заранее начали сокращать объемы производства нефтепродуктов. Так. И Саудовская себе в первую очередь. Это нам говорит о том, что, в общем, классическое перепроизводство, оно уже случилось. Попытка как-то выскользнуть из этой удавки не реализовалась. Да? Вот танкеры заполнены, баки заполнены.
А куда теперь девать? Сливать и сжигать, что ли? Как физически сокращать добычу, если, соответственно, нужно избавляться от излишков в хранилищах? Потому что, как бы, Goldman Sachs тот же самый предполагает, что мировые нефтехранилища вообще вот под завязку будут заполнены в течение там 3-4 недель, например. И, соответственно, нужно будет высвобождать какие-то емкости. А если экономика будет продолжать стагнировать мировая, соответственно, спроса будет на эту нефть меньше. Возникает вопрос, что, факел устраивать?
Основная задача, которая стоит перед всеми производителями сегодня, да, не заглушить полностью производство, потому что его расконсервирование будет стоить тоже дороже. Прилично, да, значительно дороже, и не все может быть расконсервировано, тем более в нужные сроки. То есть сохранить добычу, но боюсь, что всем придется ее сокращать даже больше, чем было договорено в рамках сделки.
То есть там 25 миллионов примерно лишние, вообще 25, хотя сейчас говорят про 10.
Да. Да, ну, опять же, здесь вопрос, сколько здесь реальности, сколько здесь раздутого, вот сколько здесь пиара вокруг истории. По-моему, пока только Нигерия честно призналась, что им больше заливать некуда. Простите, но мы все.
А мексиканцы сказали, мы не будем 400, мы будем по 100 тысяч сокращать. Ну, тоже, в общем, нашли в себе смелость. Но здесь еще возникает другой вопрос. Хорошо, вот есть бумажная нефть, а есть реальная нефть. За реальную нефть отвечает ОПЕК. За бумаги отвечает биржа фактически. Там спекулянтов гораздо больше, потому что добывать им ничего не надо. Они продают надежду, там лгут, врут и так далее. Возникает другой вопрос. Все равно нефтяные картели или какие-то бизнес-картели в истории рано или поздно они разваливались. Начиналась битва каждый сам за себя. Были Рокфеллеры с Ротшильдами в начале 20 века. Тоже вроде сначала договорились, а потом все развалилось. В данном случае говорили, что чтобы ОПЕК плюс состоялось, нужно Саудовской Аравии договориться с Россией, но до этого саудитам надо договориться с Вашингтоном. И получается, как бы все равно каждый сам за себя. Я вот пытаюсь понять, здесь ОПЕК надо договариваться еще с теми, кто с бумагой, или бумага вообще каким-то образом может исчезнуть? Хотя так просто они не сдадутся.
Нет, конечно, бумажная нефть так просто никуда не денется, но ОПЕКу действительно приходится договариваться. Нерв-то основной сделки был в том, что хорошо, мы-то с вами сократим, а что будут делать американские наши товарищи, например? Да? Они смогут сократить? Захотят ли они сократить? Ну вот, они сокращают, но не настолько, насколько могли бы, да, в общем. А вторая часть истории абсолютно объективная, что саудовцам на самом деле сегодня очень плохо приходится. Им приходится очень тяжело. Мы плачем о себе, разумеется, да, но мы забываем, что наша экономика, ну, процентов на 50 зависит от экспорта нефти, нефтепродуктов, ну, вообще в целом энергоносителей. Да, саудовская экономика значительно более зависима. Она выше 80% зависит от этого прекрасного ресурса. И ситуация там вполне критическая. То решение, которое было принято саудовцами, да, попытаться вот это все-таки разыграть историю с кризисом, оно было в значительной степени вынужденное для саудовских властей. Они прекрасно понимали, чем это может для них закончиться, но вариантов не было.
Но другое дело, что у них нефть более легко извлекаемая, нежели, например, российская нефть. И якобы пользуется большим спросом, и если что, расконсервировать можно все это гораздо быстрее, с меньшими потерями. Но в силу климата, технологий и так далее.
Они же предложили с бешеным дисконтом европейцам все это дело. Да. Что европейцы на это ответили? Спасибо, у нас уже есть.
Так, у нас тоже у самих все заполнено.
Да, да. То есть, как бы игра не выстрелила в итоге. И теперь саудовцам придется очень серьезно сокращать, еще сокращать государственные расходы, видимо, что приводит для них к почти фатальной истории, внутриполитической в том числе. Вот, потому что бюджет Саудовской Аравии, он скукоживается. Они делали ставку на то, чтобы диверсифицировать как-то источники доходов тоже, да, как и все остальные, поняв неустойчивость энергетического рынка. Но то, за счет чего они это делали, сегодня тоже не работает. Они же скупали девелоперские активы, торговые активы в Европе, ну, крупные магазины, например, да, где-нибудь. Недвижимость тоже.
Я думаю, что сейчас этим очень многие будут заниматься по всему миру. Скупать какие-то убыточные активы в надежде, что потом их можно будет перезапустить. Это, в общем, практика известная.
Это все классно, да, но это если у тебя есть лишние деньги. Они их скупали для того, чтобы это зарабатывало. Да. А оно сейчас, как ты понимаешь, не очень зарабатывает.
Тогда другой вопрос возникает все равно для любых стран. Песков тоже высказывался по части, значит, способности России жить при экстремально низких ценах на нефть. Понятно, но для рынка в целом, вот чтобы понимать, что важнее для цен на нефть? Реальная потребность в том сырье, на примере Европы, которые хотели по демпинговой цене поставить, говорю, у нас есть. Или же все-таки вот те самые биржевые спекуляции, то есть одно без другого не может.
Биржевые спекуляции – это всегда настройка, надстройка такая, да, над реальными процессами. Можно спекулировать, если есть нормально запущенный процесс какой-то доставки конкретной нефти конкретному потребителю. Дальше там можно играть с этими всеми логистическими цепочками, фьючерсами, чем угодно. Да? Вот. Но по факту… И до коронавируса это было, и коронавирус просто усугубил ситуацию. Угу. Потребление нефти в целом сокращалось. Это вело к тем самым проблемам, которые мы сегодня видим. Да? Сегодня значительной части международных игроков выгодна низкая нефть. И Европе, и Китаю, прошу прощения, и даже в какой-то степени Соединенным Штатам. Несмотря на то, что да, у них там сланцевые вот эти все истории их, но де-факто для экономики низкая нефть лучше, скажем так. Ты понимаешь, зачем? Да? Нужно восстанавливать промышленные процессы.
Конечно, и дешевое топливо, оно нужно.
Это оно понятно. Нужно, да, оно нужно дешевое, его нужно так или иначе, может быть, не сразу много, но в нормальных количествах. И, конечно, определенной части игроков нужны не только низкая нефть, но и устойчивая нефть. Вот эти скачки не нужны никому абсолютно. Вот как это будет
дальше? То есть пока мы заложники биржевых роботов? Пока что?
Да нет, мы заложники экономической стагнации мировой. Того самого кризиса, о котором очень многие экономисты говорят. Не знаю, наш общий с тобой знакомый Василий Колташов, например. Да? Вот. Так. Мы заложники этой ситуации сейчас. Роботы тоже существуют, они тоже играют на рынке. Но они не могут создать спрос искусственный. Невозможно. Они могут поиграть с предложением, но спрос они не создадут.
Здесь другой момент. Я уже в беседе с специалистом по нефтяному рынку приводила в пример вот этот вот труд Дэниела Ергена про добычу «Всемирная история борьбы за нефть». И там, в общем, любопытная история, что прослеживается, как нефть влияла на революции, войны, перестройку финансовой системы в 20 веке. Индустриализация была, глобальная техническая революция. А вот в 21 веке нефть остается важным фактором или все-таки действительно уступает и сдает позиции, и то, что мы наблюдали на бирже, это какие-то, я не знаю, какие-то вот колебания такие перед тем, как все это закончится?
Ну, я бы не стал совсем хоронить нефтяную экономику. Она еще какое-то время продержится, разумеется. Вот. Но нынешняя ситуация очень многих подталкивает к более активному переходу на альтернативные источники энергии. Вот. Просто чтобы тупо не зависеть от этих самых колебаний.
Но альтернатива дороже. Альтернатива та же, как со сланцевой нефтью. Сланцевая нефть билась, как только нефть стала дешевле. То же самое с альтернативной. Будь то ветряки, будь то, что там еще есть, я не знаю, то же самое мирный атом, условно. Это все гораздо дороже. Это все более энергоемкое и технически емкое, технически затратное, чем нефть.
Конечно, но сегодня все понимают, что... Пока, опять же, нефть низкая, можно туда вкладываться и нужно туда вкладываться. Кризис сегодня подстегивает, с одной стороны, реконструкцию, с другой стороны, изменение внутренней системы международной экономики. Да, как она будет выглядеть в дальнейшем? Какие технологии будут использоваться? Вот этот у всех уже на зубах завязший переход в новый технологический этап, он, наверное, ускорится. Это мое субъективное мнение. В связи с этой кризисной ситуацией. Кризис подтолкнет игроков искать эти новые возможности стабилизации собственной экономической деятельности, чтобы это не зависело от колебаний прежде всего. Самое главное для бизнеса – это стабильность.
Стабильность, да. Но здесь еще возникает вопрос такой вот, как это, аллегория просматривается. То есть, например, кризис на рынке аренды, там, цены падают. Соответственно, в этот момент, скажем так, например, когда предложение становится больше, чем спроса, соответственно, потребитель, он может устанавливать цену, он может торговаться. Там арендатор скажет, я хочу за 40 тысяч, а тот человек, который хочет снять, говорит, да нет, ну, твоя квартира стоит 30-ку, никого ты больше не найдешь. И он соглашается на это. Здесь то же самое. Вот Алексей говорит, при общей заполненности нефтехранилищ потребители же могут установить диктат цен и закупку по сговору с учетом политических целей, например.
Как вариант. Могут, конечно. В данном случае ситуация, да, как раз в сторону потребителей играет. Мы, собственно, про это и разговариваем. Да, это, знаешь, мне очень нравится такой отдаленный пример из этой оперы, когда в очередной из больших чумных кризисов в Европе выяснилось, что средневековых, разумеется, с настоящей чумой, не с коронавирусом, выяснилось, что крестьяне все поумирали. Вот. А рыцари немножко выжили и остались. И дальше рыцарям пришлось бегать за крестьянами и просить их немножко поработать. Вот. Собственно, с этого в значительной степени начинается и история рабочего класса.
История демократии заодно.
И демократия, разумеется.
Какая же история будет сейчас, Дима? Ну хорошо, ну не чума, но экономический кризис, коронавирус. Все же сейчас говорят, что все равно как бы очень много триггеров в одной точке сошлось. И мы понимаем, что это приведет к некому колоссальному сдвигу. Вот Алексей нам предлагает порассуждать на тему того, что будет диктат потребителей и закупка по сговору с учетом политических целей. Будет, не будет. А Юр Каменков говорит, что 30% мировой экономики – это транспортировка товаров и туристов. Океанический лайнер не может быть малолитражным, он требует много топлива.
Разумеется, только они все стоят на приколе сейчас и в режиме коронавируса действуют как идеальные модели, там как-то Diamond Princess, например, да. Океанические лайнеры, конечно, будут работать, но не сразу. А сразу начнут и, очевидно, начнут работать те отрасли, которые, да, тоже будут потреблять
энергоресурсы,
разумеется, да. Никуда не посевные надо проводить, никуда мы не денемся от этого. Доставка тоже сейчас растет в целом, да, логистические вот эти автомобильные доставки, они тоже возросли. Да, не такими темпами, разумеется, как мы хотели бы, наверное, как хотели бы производители нефти, да, но тем не менее. Ситуация в том, что сегодня никто не ответит на вопрос, какими темпами будет восстанавливаться энергетический рынок, какими темпами будет восстанавливаться все. Потому что никто не готов, в принципе, прогнозировать. Вот та самая Кассандра, она еще не родилась.
Но родилась деле. Грета Тунберг. И уже говорят, что вот этот мир, в котором мы сейчас живем, это мир, победивший Грета Тунберг. Соответственно, с ней кто-то должен разговаривать. Мы так, в общем, смеялись над этой девочкой, и кто-то потрунивал над ней, а оказалось, что, в общем-то, мы сейчас попали ровно в этот мир. Дети не ходят в школу, производство остановлено, потребления нефти нет, океаны очищаются, морские котики уже вышли на аргентинские улицы.
Да, в Балтийском море появились викинги, да.
Ну вот примерно так, да.
Да, понимаешь, в чем дело? То, о чем говорила Грета Тунберг, это как раз ситуация после технологического перехода. А мы оказались в ситуации шатдауна фактически экономики. Это немножко разные вещи. Грета говорила, что нужно переходить при всей сложности самой Греты и людей, которые за ней стоят, они-то говорили не о том, что надо экономику остановить, а что ее надо перевести на несколько другие рельсы, скажем так, которые, конечно, будут в интересах этих самых людей, разумеется. Вот. Но сегодня интересы этих людей тоже страдают. Потому что перехода не случилось, а случилась просто остановка экономических процессов.
А переход разве может случиться, как бы хорошо, история человечества, она показывает, что может же все развиваться и эволюционно, и революционно. Тот самый шатдаун, о котором ты говоришь, это как раз-таки хорошо. Все обнуляем, и на обломках, что называется, мы построим что-то новое. Нет? Или все-таки действительно превалирует точка зрения тех, кто говорит, сейчас все это успокоится, паника пройдет, более-менее там людей вылечат, все закончится, и все равно людям надо будет на что-то жить, людям надо будет на что-то есть, людям надо будет где-то работать, а тут, значит, понадобится топливо для автомобилей, керосин для самолетов, топливо для тех же самых океанических лайнеров.
Нет, разумеется, как только все это закончится, не будем пока предсказывать, когда, все это, разумеется, потребуется, и мы можем ожидать повышения и экономической активности, и тоже многие экономисты говорят, что это как раз будет шанс на некий экономический подъем, и сейчас вот эта кризисная ситуация создаст и новые рынки, и новые подходы, и все остальное. Здесь, наверное, с этими футурологами можно согласиться.
Новый подход – это кризис капитализма? Просто сразу опережу.
Кризис капитализма налицо, и он уже не здесь, он не с коронавирусом случился. Обрати внимание, что историю про кризис капитализма вынуждены были в Давосе обсуждать, когда еще никакого коронавируса даже духу не было.
Так.
Вот. Кризис всей управляющей схемы мировой экономики. Но вопрос в том, что коронавирус подтолкнул всех к... к выходу на понимание необходимости суверенизации собственных экономик. Все же, да, международное сотрудничество хорошо, но мы не можем рассчитывать на то, что кто-то что-то за нас произведет и нам потом привезет. Это очень важное понимание, которое, мне кажется, у всех сегодня появилось, даже у представителей самых либеральных взглядов.
Да? То есть мы должны сами производить себе все, сами себя обеспечить вообще всем, начиная от медицинских масок, заканчивая хлебом. Или там суперкомпьютером.
По возможности максимально. Да, мы можем заказывать у наших друзей или соседей что-нибудь веселое для нас, не знаю. Какие-то лакшери-товары, да, например, условно. Нас, кстати, возвращает к такой модели, ну, почти средневековой. Мы можем отправить в Китай за шелком и специями, но свинину и пшеницу мы должны произвести у себя. Вот как-то так, наверное. Мы не можем
продать ее. У нас ресурсная экономика. Хорошо, здесь же речь идет, опять же, банальный пример бензиновых проблем. Проблема в том, что нефть как бы обнулилась практически, а, соответственно, бензин дешевле не стал. А мы говорим, а у нас демпфер. У нас заградительная вот эта вся история, чтобы как бы ограждать и, значит, нефтяников, и ограждать потребителей в случае, если нефтяникам захочется цены поднять. Ну, как бы это в обе стороны работает. Соответственно, если...
Да. Да, здесь же то, что ты сейчас излагаешь, это мифологема. Нефть обнулилась, и бензин не обнулился. Во-первых, какая нефть обнулилась, мы с тобой только что выяснили. Обнулились бумаги на май.
Так.
Да, а не нефть. Притом не на наш, даже бумаги не на нашу нефть, а на легкую техасскую, на WTI, да? На американскую.
Наша тоже стала сильно дешевле, нужно понимать.
Стала, разумеется, но это колебания. В общем, эксперты сегодня говорят, что в четвертом квартале мы получим себе нефть вполне по средним ценам, 40-60 долларов, да, за баррель, так или иначе. Это будет ее некая равновесная цена. Конечно, сегодня мы не можем обрушить и бензиновый рынок условно, просто потому что в Соединенных Штатах кто-то за одну ночь бахнул биржу.
Я просто пытаюсь понять, Дима, я пытаюсь понять логику, как бы мы привыкли, опять же, в российской экономике ориентироваться на, например, ставку, которую устанавливает ФРС США, и на то, пойдут ли, например, американцы в очередную субботу покупать себе новые джинсы. Вот так как-то сложилось в нашей экономике. А когда мы начинаем рассуждать, что технологический, экономический вот этот цикл, он должен настолько поменяться, чтобы мы сами начали все это производить, я пытаюсь понять, а сколько времени должно пройти? Потому что все равно точно так же, когда накладывались санкции, мы подумали, ну хорошо, европейские банки нам не дают деньги, куда мы посмотрим? Посмотрим на Китай. Сейчас проблемы с Китаем возникли. Ну хорошо, мы сейчас подождем, либо коронавирус закончится, либо санкции снимут, что-то случится. Мы постоянно в режиме ожидания находимся. А я не очень понимаю, а когда мы должны осознать, что, в общем, нужно что-то уже сделать сами? И есть ли для этого ресурсы?
Слушай, ну это осознание, мне кажется, почти до всех уже сегодня дошло, с неизбежностью совершенно. То есть у нас осознание приходит волнами. Первая часть осознания пришла, когда против нас ввели санкции, несмотря на то, что мы вполне себе розово и пушисто себя вели с нашими партнерами в экономической сфере, прежде всего. Да? Вот. Нам за это ответили экономическими санкциями, очень жесткими. Так. Вторая часть осознания пришла, приходит сегодня.
Дима, я прошу прощения. Да, вот как раз про вторую часть осознания мы поговорим после новостей, потому что не можем задерживать. Дмитрий Егорченков с нами сейчас на связи, директор Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов. После новостей про осознание продолжим. Дождитесь.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 в столице. Мы продолжаем. Наш умный парень сегодня Дмитрий Егорченков, директор Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов. Дима, как обещала, вторая часть осознания. Да.
Да, вторая часть осознания очень любят сегодня в интернетах, в наших с тобой этих, фразу про то, что население – новая нефть. Да?
Давно уже этой фразе, она появилась еще до кризиса нефтяного, да.
Да. Но вот проблема в том, что ее трактуют немножко неправильно. Обычная трактовка фразы «население – новая нефть» заключается в том, в чисто либеральном ключе, да, что нам надо с народа все забрать, вот нам и будет прибавочная стоимость. Да, мы его будем там налогами душить и так далее, и так далее. Вообще-то логика должна быть обратная. Население действительно является новой нефтью и новым ресурсом. И это очень хорошо понимают наши коммунистические друзья в Китае, когда делают упор сегодня на развитие внутреннего рынка и на создание, с одной стороны, потребительской стоимости, с другой стороны, спроса и прибавочной стоимости тоже внутри страны. Да? Мы не должны эту прибавочную стоимость, которую мы получаем здесь, в режиме пылесоса отправлять, неважно уже здесь куда, в Южную Корею, в тот же Китай, в Соединенные Штаты, в Европу и так далее. Режим, при котором мы говорим, что мы что-то производим, а на самом деле, мне очень нравится эта твоя фраза, шильдик клеим, да, на произведенный в условной Индонезии микрочип. Да, или еще что-то. Но это уже не работает, потому что деньги-то на самом деле ушли туда. Мы их вывели из страны.
Насколько это возможно, если рассматривать, например, Россию, как ее рассматривают некоторые, как ресурсно-сословное государство?
А что это значит, по-твоему?
Хорошо, мы добываем и отправляем за рубеж. Деньги тоже там в сохранности, в любом случае. Переводим в доллары, копим. Сколько у нас денег Центробанк закупает? Довольно много. Хорошо, сословное имеется в виду, что... Да, сословное, хорошо, у нас есть чиновничий аппарат, бюджетный аппарат, у нас есть там аппарат топ-менеджеров. Пожалуйста, вот. А все остальные, вот они тоже есть.
Ну, вот то, что ты сейчас сказал, это ровно то, что я говорил 5 минут, условно 3-5 минут назад. То есть мы должны исключить возможность увода денег из страны. Неважно, через какие механизмы. Топ-менеджмент это будет, там, нечестные чиновники, оборотни в погонах, да кто угодно. Неважно совершенно. Да? Все должно быть завязано внутри условно-государственных границ. Мы от капитализма никуда с тобой сейчас не денемся. Более того, и не нужно от него деваться в настоящих условиях. Но все это должно работать внутри нашего с тобой государства. В том числе это должно работать через инструменты государственной поддержки. Как это выглядит? Да? Государство заранее говорит, предположим, мне не нужно 5 дворников. Да? Угу. Предположим. Да. Но я все равно найму этих 5 дворников, заплачу им стандартные деньги некие, да, и эти деньги раскрутят мне потребление внутри страны. Но это будут мои дворники. Да, мои здесь. А я не привезу из Китая дворников, которые потом эти деньги отправят обратно в Китай. Я условно очень говорю. То есть это не будет китайская компания, которая зарегистрирована где-то там. Или там какая угодно. Немецкая компания здесь. Не обязательно привязываться к национальной этой истории. Главное, что они все работают здесь. Они здесь платят налоги. Они здесь ходят в магазине. И они мне здесь раскручивают внутренний рынок. В правильном ключе. Все, вот такая логика. Здесь нет никакого замыкания в себе. Мы по-прежнему будем торговать чем-то, да, и прежде всего энергоносителями, конечно, но не только, с другими странами мира. Вопрос в том, что эти деньги не будут утекать туда, в том числе и через инструменты биржевых спекуляций. Кстати, здесь сложно, наверное, не согласиться с выводами академика Глазьева, который сказал, что нам нужно суверенизировать в том числе и нашу фондовую биржу. Это очень важный фактор.
Да, но затем, как бы, хорошо, у нас наши финансовые инструменты – это вкладывание в иностранную валюту. Едва ли не как бы не основной финансовый инструмент. А когда мы говорим про суверенитизацию, ну хорошо, те же самые инвесторы сразу скажут, ну нам неинтересно. Это мы подходим, когда говорят, хорошо, надо попробовать госрегулирование цен ввести. Мы помним, с бензином была такая история, продержались до 30 мая, исключительно там 2 года назад.
Значит, госрегулирование в таком варианте мы вам сейчас за цену абсолютно зафиксируем, да? Оно, в общем, бессмысленно в целом в нынешней экономике. Да. Нужно правильные коридоры устанавливать, это другой вопрос, да? И там, насколько будет условно маржа выше по сравнению с закупочной ценой, вот здесь можно работать, да, чтобы не было излишних спекуляций. И не было того, что называется, знаешь, мы сейчас придержим товар, дождемся, когда цена загалопирует, а потом продадим его, с бешеным барышом. Вот такие, даже намека на такую ситуацию не должно быть. Вот здесь государство имеет возможности работы, в том числе через там ФАС какой-нибудь и так далее. Почему нет?
Здесь от Юры Каменкова замечание. Он говорит, что Россия долгие годы вкладывала доходы от высокой нефти в строительство нефти и газопровода в увеличение добычи, например, на шельфе. А сейчас нефть и газ подешевели, и можно ли это расценивать как очевидную управленческую ошибку?
Нет, потому что то решение принималось в тех условиях. Сейчас условия изменились. Не бывает решений, которые спустя 20 лет все еще правильные. Их нужно корректировать. Другой вопрос, что сегодня можно заняться второй частью этого процесса. Да? Вот добыча у нас отлично выстроена. Давайте переработкой займемся, например, внутри страны. Более активно.
Но надо и нефтяникам тогда, надо нефтяников убедить, что туда надо вкладываться. Тогда как? Мы говорим о социальной ответственности бизнеса или сделать так, чтобы им было неинтересно торговать за границей? Но если можно легко торговать за границей, перекачивая туда просто сырую нефть, с какой стати, например, там все равно условно больше купят, чем здесь?
Второе. Разумеется, создать такие условия, чтобы интереснее было создавать внутри страны перерабатывающие мощности. Притом не только для наших нефтяников, но, например, для каких-нибудь иностранных инвесторов. Никто не говорит, что инвесторы совсем не придут, потому что вот они не хотят. Да? Инвесторы всегда приходят, если их устраивают условия. Самые разные, на самом деле. Здесь не вопрос не в том, что давайте отдайте нам всю вашу нефть и весь наш газ, только тогда мы придем. Нет. Если они увидят стабильную прибыль, они сами придут, я тебе уверен.
Просто даже российских нефтяников им не интересно, например, здесь строить заводы по глубокой переработке, условно, нефтехимию развивать. Ну вот неинтересно. А кто должен этим заниматься? Иностранную компанию нужно позвать какую-то, чтобы российский нефтяник посмотрел, а посмотри, как мы делаем. Ну, как бы теоретически возможно, но практически вряд ли.
У государства есть целый ряд инструментов. Так. Ну, например, экспортные пошлины, с которыми можно подумать, как поработать. Да? С одной стороны, мы никому ничего не запрещаем. С другой стороны, если мы экспортную пошлину будем поднимать, притом по заранее установленному графику, государство может сказать, что я в течение ближайших 10 лет экспортную пошлину на сырую условно нефть буду с постоянной регулярностью поднимать. Тут нефтяник немедленно задумается, как мне в этих условиях планировать свой бизнес, как раз на длинной цепочке. Сегодня мне еще выгодно продавать, но будет ли мне выгодно продавать все то же самое через 5 лет? Или мне тоже нужно как-то свой бизнес подстраивать под новые сложившиеся условия? Вот только такими инструментами. Бессмысленно, вот, например, сейчас мы запретим полностью продажи, условно, да, там, дурной пример, но тем не менее. Ну и кому от этого будет лучше? Никому не будет.
Нет, просто у нас есть другой пример в плане регулирования. У нас, пожалуйста, наш бензиновый рынок, в котором стоимость акциза и вообще цена акциза, она превалирует над ценой самого топлива в стоимости бензина. Это к вопросу о том, как государство решает проблему. Ну, как бы, да, или регулирует этот сегмент. Просто я пытаюсь понять, а что действительно должно произойти, чтобы государство решило, что мы можем тогда конкурировать, значит, на рынке нефти и химии. Если конкурировать, насколько мы оперативно можем встроиться в эту цепочку мирового разделения труда?
Вопрос в том, что государство на то и государство, что оно где-то может принять решение, как мы будем конкурировать, а где-то оно скажет, а вот здесь у нас, ну, условное там, да, не знаю, строительство новых автомобильных дорог или еще чего-то, да, вот здесь у нас будет государственное регулирование, и сюда, пожалуйста, могут на эти контракты государственные заходить только российские производители, условно, асфальта, например, да, раз уж мы про нефтехимию заговорили, или еще чего-то подобного. Государство никого ничем не ограничивает. Оно имеет право только российские компании сюда привлекать. Почему нет? Оно же тендер выдвигает.
Есть вот, еще... Да, я поняла. Есть еще вопрос от нашего слушателя Виталия. Он говорит, ждать ли после глобальной изоляции новых горячих точек, например, на китайском направлении. Там и до коронавируса было сложно, была торговая война с США. Теперь Китай винят в распространении вирусов, США составляют иски, Китай против этого отрицает, но пол стран, настроенных, что виноват Китай, растет. Как будет он реагировать?
Вот это противостояние Китая-США никуда не денется. Коронавирус в данном смысле только... очередной инструмент в этой борьбе. Вот, потому что, да, у нас там американцы уже и в суд подают, и требуют компенсации у китайцев за коронавирусную инфекцию. Да? Там масса будет вариантов и попыток. Что касается горячих точек, мы с некой долей вероятности можем предсказывать появление новых горячих точек в странах условной периферии. От Ближнего Востока до Африки и Латинской Америки. Те страны, в которых удар по экономикам был наиболее мощный, они, в принципе, не способны были перенести такой удар. И вот там это приведет, безусловно, и к социально-экономическим проблемам, и последующим за ним проблемам уже совершенно военного толка.
Характера. Но здесь еще вот любопытный момент, кстати, за всей этой историей с коронавирусом совершенно практически с повестки ушла тема борьбы с запрещенной в России организацией «Исламское государство». И как мы неоднократно, и в том числе и с тобой говорили в эфире, что в данном случае вот эта вот сетевая структура существует благодаря не только идеологии какой-то, а благодаря еще деньгам, естественно. И вот то, что это исчезло из повестки, потому что победили или потому что, условно, спонсоров стало меньше или денег стало меньше?
Ну, исчезло это из повестки, потому что средства массовой информации очень сильно переключились на другую тему. ИГИЛ сегодня запрещенный в Российской Федерации, конечно, интересен, но он не выдерживает конкуренции. На медийном рынке, скажем так, да, новостей. Но это часть картинки. Второе, ты совершенно правильную сторону повернула разговор наш с тобой. Финансирование самых разных группировок, не обязательно вот этой вот запрещенной в Российской Федерации, но и прочих, оно, конечно, подсократилось сегодня. Всем стало немножко не до шуток. Будь то государственные структуры, которые так или иначе помогали вот этим товарищам, будь то частные бизнес-интересы, которые, разумеется, тоже участвовали в процессе. Вот. Всем стало не до этого. На этом фоне мы видим забавные вещи. Мы недавно тоже в одном из эфиров это обсуждали. Вот за последний месяц очень многие страны Африки нанесли серьезный удар по местным своим террористам, по Боко Хараму, например.
Тоже запрещенный, да.
Тоже запрещенному, да, притом с грандиозным успехом, да. Прежде всего потому, что деньги у тех ребят тоже закончились. И это, наверное, самый позитивный из имеющихся результатов коронавируса.
Но это даже скорее не про коронавирус, а про то, что, опять же, коронавирус стал просто триггером, а то, что остановились экономические потоки, и, соответственно, перераспределились несколько в другое русло. И плюс страны закрылись объективно друг от дружки фактически. То есть и как бы перевод денежных потоков из страны в страну тоже прекратился.
Нет, эти ребята никогда же не пользовались переводом таких прямых денежных потоков. Вот так. То, что банковскими переводами они уже давно не пользуются, они же все-таки пользуются другим, там, условными деньгами электронными, вот этим вот всем. Так. Но, опять же, чтобы перевести условный биткоин, нужно взять откуда-то живые деньги сначала. Угу. Вот. А вот их уже тоже как бы не остается на такую роскошь.
Виталий Фили еще замечает, что более того, на фоне коронавируса пропала тема убийства Касима Сулеймани. Уже никто не говорит про Третью мировую войну на Ближнем Востоке, хотя сколько в начале года об этом говорили?
Опять же, говорили, потому что это была модная, вынесенная наверх медийной повестки тема. И иранская история. Хотя там процессы продолжают происходить и вокруг Ирана, и в Сирии происходят разные интересные события. Там все это происходит, просто в верхних строчках новостей, в топах, что называется, это все пока никому не интересно, не пользуется спросом.
А вот нам еще интересно, например, как пандемия все-таки влияет, эпидемия, на рейтинги политиков, на рейтинги управленцев, и еще интересно, как оценивать, в принципе, например, работу губернаторов. Я говорю уже про нашу страну, потому что, как получилось, одни, значит, скептики говорят, что федеральная власть дистанцировалась, а оптимисты говорят, нет, вот та самая, мы, Российская Федерация, именно федеративное вот это вот устройство, оно как бы сейчас и превалирует, потому что федеральный центр задает тон и дает регионам право, действовать сообразно там сложившейся обстановке. Но вопрос в другом. А как будут оценивать работу губернаторов?
Слушай, показатели-то очень простые оценки.
То есть по банальному KPI, что ли?
Во-первых, банальный KPI. Он может быть разный самый, да, да. Кстати говоря. Он не обязательно просто там, как были израсходованы деньги, которые мы вам дали. Да? Вовсе не так. Угу. По ситуации внутри региона, по рейтингам поддержки как губернаторов, так и федеральных властей, мер, да, по, опять же, самый простой сегодня показатель, это, собственно, что у вас происходит с самим коронавирусом, как работают инструменты карантинные и все прочие. Я с тобой абсолютно согласен, что со второй точки зрения имеется в виду, что федеральная часть повестки, она стала значительно более живой и насыщенной. То есть у нас раньше для многих людей было совершенно неочевидно, что такое федеративное устройство, как оно вообще работает-то.
А сегодня мы видим... Выяснится, что губернаторы как бы не готовы к форс-мажорам. И, например, друг за другом копируют практики или смотрят на соседние регионы или, я не знаю, смотрят на Москву и пытаются угадать, как правильно. Мы же действительно сейчас живем в формате того, что каждый регион пытается угадать. Хотя у нас есть пример Ярославской области, где все довольно лояльно. Есть и пример Калининградской области, где постепенно ослабляют вот этот все эти меры самоизоляции. Есть пример Северной Осетии вообще с выступлением людей.
В том-то и дело, что сегодня все видят, что федерация – это не то, что где-то кто-то самый умный далеко в Кремле сидит и всем рассказывает, значит, как вы должны жить у себя в регионе, в каждой конкретной деревне. Федерация работает по другим принципам. Принципиально, что да, конечно, федеральный центр тоже, как ты верно отметила, задает некий тон и требует некоторых результатов. Но как эти результаты будут реализовываться, зависит от каждого конкретного чиновника в конкретном регионе. И в сегодняшних условиях, мне кажется, это одно из очень важных достижений коронавирусной повестки, президент имеет возможность всех собрать на большом экране и с каждого спросить. Да? А вот сегодня у нас глава правительства заявил о том, что у нас будут работать в том числе наши спецслужбы в режиме, скрытого покупателя. Да? Проверять самостоятельно, как реализуются те или меры в регионах, да, и насколько отчетность региональная соответствует положению на местах, например.
Да? Так.
Очень важный на самом деле показатель. Это, конечно, часть такого применения бизнес-процесса в управлении, но, мне кажется, вполне адекватного бизнес-процесса.
Бизнес-процесс, хорошо. А некоторые говорят, что это некая корпоративщина. Тоже есть такой термин, но довольно жесткий по отношению к государству. Именно его используют, например, те самые пессимисты, которые говорят, что надо было все как бы... у нас привыкли воспринимать жесткую вертикаль власти. А вот коронавирус, он, в общем-то, показал, что передача полномочий регионам, она, например, может ослабить ту самую вертикаль. И в конце концов, те же губернаторы, которые оказались, там, например, в каких-то регионах не готовы к форс-мажорам, с которыми они сталкиваются, там, пытаясь свалить все или на медиков, или сказать, что не говорите, если у вас заразились, или у вас нет средств индивидуальной защиты. Это же о чем говорит? Они говорят, Так раньше, там, год назад паводки какие-нибудь были или природные пожары. Вы нам что в центре сказали, то мы и сделали. Мы отчитываемся перед вами. А теперь вы нас бросили на середину реки и сказали «плыви». Человек, который плавать не умеет. Ну, как-то так. Или все-таки это действительно некий стресс-тест, после чего мы, возможно, увидим некие пертурбации не просто губернаторского комплекса, корпуса, а, в принципе, схем управления регионами?
Нет, конечно, сегодня вся система управления федеральная, она проходит очень жесткий стресс-тест. А пока, надо сказать, она проходит его довольно успешно, потому что нам же рассказывали много лет, что у нас вообще нет никакой системы управления, да, что она никак не работает, вот, что это все вот где-то там по регионам кто-то сидит, что-то где-то куда-то, значит, по карманам рассовывает, федеральный центр на это все смотрит. Оказалось, что нет, не так это работает на самом деле, что регионы в общем... отрабатывают, ну, большинство из них отрабатывают и поставленные задачи федерального центра, и внутреннюю повестку, ну, скажем так, не хуже их коллег из Соединенных Штатов Америки, например, если мы про штаты возьмем разговор, да, про каждый конкретный штат, что да, где-то есть проблемы у управленцев, да, где-то вал накопившихся внутренних проблем, он больше, регионы все неоднородны у нас, вот, так. Но в целом система вполне выдерживает вот этот кризисный шторм. Вот, потому что, конечно, ни одна система мирного времени, управления, да, тем более демократическая, она не может моментально перестроиться, это невозможно. Вот, но пока мы видим, что наша система управления подстраивается, в том числе с применением новых механизмов. Говорю, когда президент может собрать на большом экране всех губернаторов и каждому сказать, значит, знаю, что вот, ты вот это не сделал, а вот ты вот это не сделал, а ты молодец.
Он скажет, а денег нет. Ну, например, какой-то регион скажет объективно, денег нету или что? Или каждый начнет переваливать вину на друг?
Нет, на это у федерального центра есть очень простой вопрос. Где в какой конкретной статье бюджета у тебя нет денег? Кто за эту статью бюджета отвечает? Это федеральная статья или это региональный бюджет за это должен отвечать? Ну-ка, давай расскажи мне, а почему у тебя в этой статье нет денег?
Так.
А дальше могут приниматься и управленческие решения соответствующие.
Здесь же еще любопытный момент, что вот этот коронакризис, он пришелся на начало, самое начало работы Михаила Мишустина в должности премьера. И как раз эти там, 100 дней прошло, и как обычно там политологи, аналитики, журналисты вот эти символичные статьи выпускают, пытаясь проанализировать, а что же было. Вопрос, релевантно ли, логично ли сейчас подводить некие итоги с учетом того, что возник форс-мажор. Вот, а когда все эти пертурбации происходили, никакого форс-мажора не было. И сами пертурбации считались неким форс-мажором, потом говорят, ну, в апреле-то нам предоставят первые итоги. А в итоге все вообще поломалось, и совершенно все в другую сторону идет. Поломалось не в плохом смысле этого слова, а как бы планы изменились.
Да, Наташа, мы все поломали.
Ну, примерно
значит,
так, да.
Да, да. Ну, смотри, я считаю, что все статьи, конечно, молодцы, что коллеги написали, им тоже как-то надо зарабатывать, жить. Вот. Если есть такой информационный повод 100 дней, почему его не использовать? Но если даже пробежаться по этим статьям, то общий тон высказываний, он примерно следующий. Нельзя сравнивать 100 дней Мишустина со 100 днями кого угодно до него. Это невозможно, да, потому что ситуация была не просто форс-мажорная, она была абсолютно непредсказуемая. И те решения, которые нужны были, они тоже были непредсказуемые. На этом фоне мы видим, что несмотря на то, что в правительстве поменялись люди, поменялись схемы некоторые управления, ну, премьер поменялся для начала, да, все это не сказалось негативно на устойчивости системы управления. Да, наверное, где-то мы не видим больших провалов, да, может быть, где-то еще что-то недоделано, но условно за вот этот очень короткий период и очень сложный удалось сохранить, с одной стороны, преемственность, с другой стороны, приспособить систему управления под новые риски, под новые угрозы и новые задачи. Это очень большое достижение, на самом деле, которое не видно, да, знаешь, никогда же не видно, когда все происходит более-менее нормально, не видно, сколько стоило усилий, чтобы оно происходило нормально.
Ну, с другой стороны, система довольно закрытая, и там система принятия решений тоже закрытая. Когда мы сравниваем, мы с чем сравниваем? С какими-то европейскими государствами, где постоянно создаются какие-то коалиции, один с другим должен договориться? Нет, у нас совершенно иная система.
Ну, здесь же вам либо шашечки, либо ехать, да?
Ну да, конечно.
Вот, для Европы, вот то, что ты сказала про Европу, это шашечки, это итальянский пример. которые с правительством полтора года или больше, по-моему, там жили, и вот пришли в коронавирус с этой ситуацией. Угу. Вот. В нашем случае, конечно, ехать важнее, мы себе такую не можем, здесь я цитирую президента, по-моему, мы не можем себе позволить такой разгул демократии, вот. Россия не может без правительства столько лет существовать, и, собственно, ситуация еще раз показала, что решение, да, оно не ориентировалось на эту коронавирусную угрозу, но оно в целом оказалось вполне себе своевременной, потому что позволило в том числе более оперативно настроить вот этот механизм под новую угрозу. Это было бы сложнее сделать со старым правительством, мне так кажется.
Да, спасибо большое. Дим, да, программа все завершена, у нас уже информационный выпуск. Меня подгоняют. Дмитрий Егорченков был гостем нашей программы, директор Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов. Далее, товарищи, информационный выпуск. Спасибо, что были с нами. Потом подключится к вам Юрий Будкин. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем хорошего дня.